«Уйди, защитница! Они подняли руку на меня, Оскара Мехти, а я такого не прощаю. Петро, вызывай наших, я их тут подержу на мушке». В гостиную внезапно вошел Ян Лапара, не торопясь, спокойно приблизился к замолчавшему молодому человеку, отобрал у него парализатор и повел стволом к двери. «Уходи!» Оскар очнулся, прошипел. «Вы еще пожалеете!» Лапара смял парализатор в ком, вложил этот ком в ладонь оторопевшего черноволосого красавца и повторил. «Уходи и больше здесь не появляйся!» Оскар перевел взгляд на ладонь, посмотрел на Лапару, на застывших свидетелей сцены, криво улыбнулся и направился к двери, подтолкнув к ней очухавшегося приятеля. На пороге оглянулся на Катю. «Ты идешь с нами?» «Нет», — ответила девушка твердо. «Ну, смотри», — Мехти-младший перевел взгляд на Хасида. «А с тобой мы еще встретимся, Земеля, гарантирую». Хасид промолчал. Дверь закрылась. Все посмотрели на Кузьму, на скуле которого все отчетливее становился виден кровоподтек, да и под глазом намечался красивый синяк. «Я сейчас тебя полечу», — спохватилась Екатерина, бросаясь к двери. «Не надо», — глухо проговорил Кузьма, пряча глаза от стыда, испытывая чувство унижения. «Мы пойдем, до свидания. Извините, что так все некрасиво вышло». Не оглядываясь, он зашагал к двери, скрылся за ней. Хасид развел руками, поклонился и вышел вслед за другом, чувствуя спиной взгляды внучки и деда. В кабине кутера они посидели немного, думая каждый о своем. Потом Хаджи Курбан тихо спросил. «Ну что, летим домой?» «Куда же еще?» — буркнул Кузьма. «Куда я с такой физиономией? Кстати, где ты научился так драться?» «Я этим с детства занимаюсь», — пожал плечами Хасид. «Отец приучил, он адепт кушти. Могу и тебя научить. Но ты ведь раньше этим не интересовался?» «То было раньше. Теперь понимаю, что был неправ». Кутер поднялся в воздух, взлетел над сияющей огнями Ригой, нырнул в коридор скоростных машин и вскоре достиг станции метро. Через несколько минут друзья выходили уже из метро Исфахана. Кузьма старался идти боком и держался за скулу, пряча синяки. Жалел он лишь о том, что не занимался раньше физическим совершенствованием. Когда они вернулись в дом Хасида, Ромашин твердо решил освоить науку боя и отомстить Оскару за испытанное унижение. Однако, вопреки собственному настроению и желанию отойти от стресса в одиночестве, оставаться в доме Хаджи Курбанов Кузьма не стал. Кое-как подлечив и замаскировав синяки, он огорошил друга тем, что отправляется в гости к Керри Йосу, и Хасиду ничего не оставалось делать, как последовать за ним. 120-летний патриарх Секона, под руководством которого много лет назад работал Филипп Ромашин, жил в Сеуле, где уже наступило утро. Почему Керри Йос, датчанин по национальности, выбрал столицу Кореи для проживания в старости, Кузьма у деда не поинтересовался, но, как потом выяснилось, виновата в этом была третья жена патриарха, уроженка корейского полуострова. В Сеуле на данный момент насчитывалось около 17 миллионов человек, и это был один из самых больших, высоких и динамично изменяющихся мегаполисов Восточной Азии, мудрившийся сочетать новейшие принципы градостроительства с традициями древней культуры. Особенно выделялась в нем жилая зона Еида, представлявшая собой единый ансамбль в стиле гигантской пагоды высотой в 4,5 километра. Сеул был основан за 100 лет до знакомства Колумба с Америкой, открытый до него несколько раз. Раньше на этом месте существовали поселения Намген и Ханьян. Несколько веков он являлся резиденцией корейских королей. В дворцовом ансамбле Таксунун, сохранившемся до нынешних времен, трагически закончило существование династии Ли, правившая Кореей в течение 5 веков, до 1910 года. Переплетение старого и нового, их мирное соседство вообще характерно для Кореи с ее культом традиций и устремлением к достижениям современной цивилизации. И особенно заметно это переплетение стало в конце 23-го столетия. Рядом со старинными комплексами зданий, таких как дворец Кенбакун с его тайным садом, дворец Чхангенгун с древними XVI века воротами, усыпальница королей буддийские монастыри, высились удивительного вида ветвистые башни из зеркального и серебристого материала, устремившиеся в небо. Многие из них имели форму старинных пагод, деревьев, животных, некоторые напоминали космические корабли, некоторые копировали древние дворцы, и все они с большим мастерством вписывались в живописный ландшафт мегаполиса со множеством садов и рощ. Керри Йос жил в башне Кристалли, имея двухкомнатный жилой блок со всеми атрибутами традиционного корейского дома «Абдоля», но со встроенным инженерно-техническим оборудованием. Вставал старик рано и визиту гостей не удивился. Чем-то патриарх напоминал Яна Лапару. Такое же тяжелое, разве что более морщинистое лицо, голый череп, прозрачные глаза, почти полное отсутствие бровей. Но, в отличие от последнего, Йос был очень худ, и традиционная корейская одежда чогори и паджи болталась на нем, как на вешалке. Да и передвигался по дому он в своих тапочках из соломы с загнутыми носками, в отличие от более молодого коллеги, гораздо степеннее и медленнее. Поздоровавшись с гостями, он отвел их в столовую, она же гостиная, и, ни слова не говоря, принялся накрывать на стол. Отказываться от угощения гости не стали, чтобы не обидеть хозяина, и Кузьма впервые в жизни попробовал корейскую кухню. До этих пор забредать в эту часть света ему не приходилось,